Хорошо, доброе утро. Начнем. Мы с Женей прочитаем лекцию. Вот. Вчерашняя лекция была посвящена тревоге. Тревоге, связанной с новизной, с ориентировкой, с попаданием в какое-то вот новое место, новое пространство. И, в общем, действительно, вот вчера коллеги говорили про то, что это такой естественный момент, что мы, когда сталкиваемся с большим количеством новизны, то у нас поднимается вот это переживание такое, оно не дифференцированное, и одна из его таких важных, правда, возможностей, таких приятных функций, это то, что нам эта тревога позволяет вообще сориентироваться. Если посмотреть вот на себя, когда тревожишься, там, другого человека, то тревожный человек, он такой, он так оглядывается по сторонам, двигает головой, глазами, вот что-то такое может ощупывать руками, вот. И, в общем, это, если попытаться вникнуть в суть вот этой такой, может быть, как странной активности, она на самом деле не странная, она, в общем, если тревога прям, ну не то, что такая зашкаливающая, когда уже разваливается какая-то функциональность, да, вообще вот этот человек так крутит головой, глазами для того, чтобы осмотреться, для того, чтобы побольше, побыстрее увидеть, что-то такое вот вокруг себя опознать. И этот процесс какое-то время длится, у всех он занимает разное время, мы все по-разному устроены. Нет какого-то правильного времени на то, чтобы ориентироваться, на то, чтобы тревожиться. Вот. Такая очень, в общем, индивидуальная история. Когда у нас, ну как бы к нам на центральный процессор там куда или компьютер поступает достаточно какой-то информации, ну вот достаточно, и опять же, каждому по-разному может быть достаточно, то у нас тревога начинает, ну, снижаться, вот. Мы понимаем уже, где кормят здесь, вот хорошо, а вот кормят здесь, так. Ну, где там вот тренера находятся, вот они каждое утро здесь сидят, хорошо, там приходим сюда. Вот, в группе мы каких-то людей, может быть, смогли обнаружить. И, в принципе, мы можем так, ну, как-то потихонечку, нам может стать менее тревожно. Когда нам становится менее тревожно, у нас тогда темп может измениться. И вот, ну, то мы были на какой-то большой такой вот скорости. Я, например, переживаю как такое некоторое состояние мутности, такое мутного зрения даже, да, вот. То есть, например, вот приходишь на группу, там, на первую, вроде всех видишь, ну, как бы видишь, глаза-то работают, потом так что-то выходишь и понимаешь, что, ну, как бы, то ли видел, то ли вот, а как эти люди, вот, описать, в общем, их сложновато. На вторую приходишь, уже получше. Потом в какой-то момент даже мне бывает такое вот ощущение, когда что-то произойдет такое вот, ну, там на группе, может, какой-то процесс, что раз так, знаете, как это, подкрутили зрение, то есть так, о, лица проступают, очертания. И здесь, в общем, правда, мы можем как-то так стать чуть медленнее, но наступает другое тогда интересное. Все время что-то наступает интересное. Вот. Другое интересное, это то, что теперь, когда мы замедлились, у нас может увеличиться степень, как сказать, некоторое, ну, количество того, чего мы различаем. Вот если, например, кто-то из вас был в каких-то поездках, экскурсиях таких, особенно вот эти, мне нравятся, знаете, такие организованные экскурсии, ну, когда бежишь по Лувру так бегом, вот как бы бежишь, вот что-то мелькает.
Ты потом придешь, и какая-нибудь сволочь не прибежала вовремя к автобусу.
Да. Ты прибежал первый, молодец, потому что ты молодец, прибежал к автобусу, и потом, ну, понимаешь, что были какие-то цветные пятна, вот. Ну, хорошо, был в Лувре, все в порядке.
А тот, кто опоздал, он пришел и говорит, так хорошо, походи.
Да,
а вот
к тому, если обратиться, кто опоздал действительно, к этой сволочи, то он, значит, может, например, сказать, что, знаете, а я стоял вот у какой-то картины 40 минут, вот, И вот я таким впечатлением нахожусь, и я вот вообще думал, и я проник в ее суть, и столько смыслов не открылось. И вот, а вы заметили там маленького мальчика в левом углу, какое у него выражение лица? И ты думаешь, черт возьми, как бы, какой мальчик? Вот. Этот человек, который вот смог так замедлиться, что застрял на 40 минут у одной картины, он просто за счет вот этого замедления, за счет того, что он какое-то выделил себе время, то постепенно действительно ну, ему стало вот как-то ну, проявляться, открываться какое-то большее количество деталей. То есть, например, помимо там названия картины, ну и того, что она там типа светлая или темная, там, да, стали открываться какие-то детали, стала увеличиваться дифференциация. Вот это различение деталей, то, что, например, вот здесь на интенсиве вы, ну тоже так как-то там, ну видите, что вот там, а, люди разные там такие, вот есть такой человек, все это неминуемо. Как бы мы, в общем, может быть, не сопротивлялись этому, приводит к тому, что эти детали, вот это обнаруженное, да, там, замеченное, услышанное, там, этот там какой-то там писающий мальчик в углу картины, там, или там порхающая девочка там где-то, вот, вызывает у нас какую-то эмоциональную, чувственную реакцию. У нас есть какой-то отклик на это. Почему у нас есть этот отклик?
Так сложилось.
Вот.
Мне кажется, это не важно, так как так сложилось, важно понять, что делать. Ну вот как теперь вот это переживать? Вот он уже случился с нами.
Да. То, что он с нами случился, в принципе, вот как нам ну, тревога могла создавать какие-то ну, сложности. Ну, вчера, правда, вот мне очень нравилась идея, что ну, ну, не стоит бороться с тревогой. То есть, правда, это важное очень переживание, очень нужное. Также и когда мы начинаем переживать различные какие-то эмоциональные отклики, то есть, например, что-то нам... Ну, что такое эмоциональный отклик? Например, мы что-то видим, и вот мы обрадовались, когда это увидели. Нам что-то вот приятно на что-то смотреть. А что-то смотрим, и что-то кажется нам каким-то очень отталкивающим, мрачным. Нам там страшно. Вот бывает там, да, что-то мы видим страшное. Слышим какую-то, например, в группе страшную там историю, она нас пугает. Или мы... что-то происходит для нас, ну, там, отвратительное, например. Вот, или что-то вызывает у нас грусть. Вот эта вся палитра, то, что вообще она возникает, ну, вообще в этом есть некоторая, ну, скажем так, сложность. Потому что, например, вот если все это какая-то метафора про картины, ну, может быть, вы слышали про такой вот синдром Стендаля. Да, это, значит, такая штука, которая реально происходит, что люди некоторые, значит, от вот созерцания каких-то картин, вот, они, ну, плохо им становится, значит, что-то с ними начинает происходить, то есть как-то их нервная система, так психика перенапрягается, что, в общем, им прям плохеет. И вот даже этих служащих обучают, что если человек начал там как-то в обморок падать, дергаться, там, плакать, смеяться, то, значит, как-то надо его откачивать. То есть, потому что когда у нас эти вот разные реакции, разные чувства возникают, то это создает некоторую такую вот, ну, я бы назвал это так, некоторую такую внутреннюю сложность. Наш мир теперь стал каким-то более сложным. Почему более сложным? Потому что, ну, например, потому что вот эти вот реакции, чувства, они могут быть довольно разнообразны, разнонаправлены, амбивалентны и противоречивы. И вот это вообще очень такая непростая история. Давайте проведу какой-нибудь ну, простой пример вот такой противоречивости. Вы любите какого-то человека, он вам нравится, близкий какой-то родной человек. Вот. Потом он что-то такое делает или рассказывает вам что-то, даже не по отношению к вам, а просто даже рассказывает о том, что он сделал. И вы чувствуете, что этот рассказ или это действие, вообще если по-честному, вызывает у вас, там, например, страх, или злость, или отвращение. Но одновременно вы знаете, как бы вы помните, да, вот в этот момент вы захвачены этим, но одновременно же вы этого человека любите. Он вам близкий, там, родной, там, вы испытываете, там, вы знаете, что вы испытываете к нему там, переживания, там, ну, нежности, тепла. Но вот одновременно тут же он злит. он раздражает, он делает что-то, что совершенно, вот вы понимаете, что если сейчас я буду там с этим иметь дело, я соглашусь на это, ну, мне будет совсем тяжело. В группе вы слушаете людей, и, например, какой-то человек вам понравился, вызвал у вас симпатию. А потом он что-то рассказал, и это, например, вас, про себя что-нибудь рассказал, может быть, вас, например, это напугало. Вы почувствовали страх. И вам вроде хотелось к нему приблизиться, а теперь вам как-то страшновато. Вот. И вот непонятно, а как с этим быть? Вот. И ведь и то, и другое осталось. И иногда так люди говорят, что, Господи, зачем я это услышал? Вот зачем? Вчера на группах люди все жаловались про, это пересечение, конфиденциальность, что, Господи, зачем? Все было хорошо. Почему я услышал какие-то слова? Почему я что-то увидел? Почему я... Вот с чем это имел дело? Почему? Правда, потому что тогда какой-то более простой вариант, реагирования. Например, простой вариант, хороший человек там какой-то, а этот какой-то человек там, неприятный мне. Вот с ним не буду дружить, с этим хорошим буду. Все это поломалось, хорошая такая ясная система, и стало более сложно. Давай еще что-то продолжай, Бог.
Давай, продолжай.
Да, хорошо. И это, в общем, такой первый непростой момент, с которым нам приходится иметь дело. Следующий, наверное, такой важный акцент, что ли. Дело в том, что помимо того, что у нас может случиться такая сложность, амбивалентность, какая-то разнородность, сумбурность наших каких-то чувств и переживаний, у нас может случиться некоторая внутренняя попытка как-то выбрать какие-то чувства, какие-то отсечь, какие-то выбрать. Как это звучит? Люди иногда говорят, на любимых не обижаются. Слышали
на
такое?
На любимых обижаются.
А?
В практике только на любимых.
Да, а в практике реально только на любимых людей, с которыми вы можете обидеться. Потому что на незнакомого, вряд ли, То есть, как раз на любимых и обижаются. Или, кто-то недавно мне говорил, что... если близкому человеку надо что-то объяснять, ему не надо объяснять.
Это уже не близкий человек.
Да. То есть у нас есть эти идеи, что с этой амбивалентностью, с такой можно разобраться, как Гордиев узел. Разрубили, отсекли что-то и выбросили. Вторая сложность, второй важный акцент заключается в следующем, что какие-то чувства, у нас у каждого есть свой индивидуальный профиль, какие-то чувства нам довольно спокойно мы можем в себе опознать. Важно сказать, как мы опознаем какие-то эмоции, чувства. Это какое-то телесное состояние. Важный момент заключается в том, что эмоции, переживания наши, они телесные. Мы можем их заметить через какую-то телесную такую реакцию, сжатие, напряжение, изменение дыхания. И какие-то из них нам легче заметить, переживать, осознаваться, признаваться себе, что они у нас есть. А какие-то довольно, сложно. Связано это может быть с тем, что какие-то чувства, какие-то эмоциональные реакции для нас являются, нехорошими. Как говорят, негативные чувства какие-то, плохие чувства. Разные можно встретить, я приведу какие-то, типичные, характерные примеры. Но люди говорят, я обнаружил у себя зависть, ай-яй-яй, нехорошо. Или человек говорит, я чувствую в себе какое-то, что мне хочется требовать чего-то, добиваться, я прям злюсь, мне что-то надо. Не очень это, не надо быть таким напористым, таким вообще и наглым, это нехорошо. Кому что, кому-то грустно и хочется плакать, и говорит человек, плакать не буду, это как-то нехорошо. Когда я думал о том, как про это рассказать, то мне в голову пришла следующая метафора. Где-то, может быть, я ее подслушал, неважно. Такая она, значит, что вот если представить, что наши эмоции и чувства – это такие лампочки на приборной панели автомобиля. Вот знаете, там вы едете, а там лампочки есть, там масло, бензина, там, не знаю, ручной тормоз, там и так далее, много всяких. То вот можно сравнить, что эти лампочки – это наши какие-то эмоциональные реакции. И тут начинается как бы вот, дальше разовью эту как бы образ, метафору. Но теперь представьте, что вот мы, например, родились, там, стали расти, и у нас эти есть реакции, например, ну, как минимум такие базовые, там, стыда, злости, ребенок злится, ребенок чувствует отвращение, ребенок чувствует страх. Вот. И он такой вот сидит, значит, как бы в этой машине, с этой приборной панелью. Она у него работает, все в порядке. А рядом в этой машине сидит какой-то человек, взрослый, которому, вот если вы с кем-то ездили в машине, например, как водитель, а какой-нибудь пассажир с вами был, наверняка, если у вас стаж достаточно, у вас был такой опыт, когда ты садишься, а человек говорит, так, ну что у тебя пикает вот это вот, вот что, ну давай вставь уже ремень, что ты, мы уже поехали, вот пикает эта штука, задолбала уже меня, вот, как бы. И вы, как бы, такой, ну, быстро раз там вставили ремень, все, значит, это, вот. И, или, например, ну, не знаю, какая-нибудь там... как, не знаю, развить эту метафору. Но, в общем, например, кому-то эти лампочки могут сильно в глаз светить. И тогда этот человек начинает как бы, ну, говорить вам про то, что, слушай, ну, что вот эта лампочка светит, там, все, сколько можно, она у тебя горит, там, так далее. В общем, неудобно ему стало с тем, что у вас эта приборная панель такая моргающая. Вот. И тогда то решение, которое можно здесь предпринять, это просто взять и, ну, как бы жвачкой вот залепить, например, какую-нибудь лампочку. Потому что, в принципе, например, она кому-то вот неудобна. Главное, что она и вам, например, тоже может быть не очень удобна. Ну, потому что, когда смотришь на лампочку вот бензина, ну, которая заканчивается, то, в общем, конечно, ну, что тут приятного? То есть, ну, скорее как напрягаешься, начинаешь, ой, блин, надо ехать, когда? Может, еще немножко, вот еще 5 проеду, нет, еще 10, нет, не успел, черт, все, стоим и ждем. Да, вот. То есть, в принципе, соблазн как что-то вот отключить, какую-то сигнализацию, он велик. Потому что, например, мама, чей ребенок проявляет какие-то реакции, например, реакции... Ну, там, злости, не знаю, отвращение, плачет, как-нибудь истерит, капризничает, там, не знаю, или возбуждается, он очень рад, и он в сильном возбуждении, он бегает такой весь этот. Это может быть, ну, действительно довольно сложно, и это правда. Это может быть для взрослого, который находится с этим ребенком, довольно непросто.
Мне кажется, что если звучит неудобно, это какой-то еще очень оптимистичный вариант. Вот, потому что чаще так не звучит, к сожалению. А, например, это может звучать, ну, как вот такое послание про лампочки, если я воспользуюсь на этом примере. Чаще это может звучать, например, либо через такое предъявление боли. Ну, как мне больно смотреть вообще все, у меня сердце заболело, когда я села с тобой в эту машину. Ну, например, да? И есть ощущение какого-то страдания. Ну, то есть вот... которое я причиняю другому человеку. И это то, что ну, я слышу, то, что мне транслируют. Соответственно, это вызывает ну, какие-то переживания у меня. Особенно, если когда мы говорим про ситуацию, например, там, детства, когда ну, и это, например, там, взрослая, это мама, например, да, которая самая важная, и мне очень важно, чтобы с ней было все в порядке, это, конечно, очень сильно может и пугать, и... ну, лишать свободы. Вот. Либо второй вариант, мне кажется, это как раз-таки, опять-таки, не то, что мне неудобно, а, например, ну, такая попытка как-то назвать это каким-то словом. Ну, точнее, не это, а вас. Да? И тогда мы слышим, что какая ты, например, ну, какая ты безалаберная, что-то не могла заранее вообще позаботиться. Или там, не знаю, вот еще что-то, да? Ну, то есть вот это какие-то...
Хвостунишка, капризная, там, капризный...
Ленивый, ну, вот какой-то ленивый, ты там, не знаю... Вот, ну,
агрессивный.
Да, и это обозначает, и какое-то наше проявление, оно обозначается каким-то словом. И дальше это очень далеко от того, что мне неудобно. Вот, то есть в этот момент я совершенно уже, ну... нет возможности обнаружить другого человека, что он вообще просто как-то отреагировал. Ну, например, если ребенок, например, быстрый, а мама медленная, вот, и мама будет говорить ему, что она будет ему говорить, ну, не знаю, там, хватит, успокойся, остановись, вот так будет говорить. Ну, если так просто быстрая пленка, она, может быть, не так это говорит, а медленно, раз она медленная, но медленно и как бы настойчиво, изо дня в день, да, и дальше получается как, что эта скорость, она, ну, является неправильной, плохой. Я чувствую, как только я чувствую какое-то возбуждение, а, например, у меня такой темперамент, что я могу очень легко чувствовать это возбуждение или проявлять как-то себя более открыто, чем, например, моя мама, да, то я сразу ощущаю некоторую как бы ненорму. То есть я сразу ощущаю некоторое напряжение, связанное с тем, что я должна придерживать свои чувства. Но если вы спросите человека, почему ты, например, должен или там должна придерживать, он скажет, что я просто... Вот я знаю про себя это, я такой человек, я вообще такой поверхностный, я спешу. Вот я все... Почему он спешит? Не очень понятно. Но если дальше с этим разбираться, то мы увидим, что, ну, конечно, если один человек медленный, а другой быстрый, то медленному просто тяжело. Ну, тяжело. Маме надо все время ускоряться. Это тяжело. В принципе, понять это можно. Но форма, в которой... мы это получаем, она очень такая вот, ну, оценочная. Соответственно, какие-то наши чувства, ну, какие-то наши проявления, которые попадают вот в эту оценку там негативную, они становятся для нас как раз вот плохими. Они становятся плохими, стыдными, там, теми, которые надо подавлять, скрывать и так далее.
Ну, и опять здесь срабатывает некоторая такая... ну, как сказать, сложность, амбивалентность, потому что, например, мы хотим быть приняты какой-то группой людей, но у нас есть такая серьезная убежденность, что если я буду проявлять какое-то свое переживание, там, да, вот я, например, буду каким-то, ну, плачущим, или я буду каким-то возбужденным, или я буду каким-то там, еще каким-то требовательным, то меня не примут, потому что у меня такой опыт есть. То есть у меня в опыте это есть. Это не фантазия, не придумка, а это просто есть в опыте. И вот я тут вот хотел сказать, что дело в том, что вот я в последнее время меня как-то охватила эта идея, я вот часто про нее говорю, вот и для меня много чего описывает. Вот очень как-то важно, мне кажется, заметить, вот я как-то сам, почему это пытаюсь и всем предлагаю, очень важно заметить, что мы с вами находимся сейчас в условиях роскоши. Роскоши. Поясню почему, в чем это выражается. Вот давайте разберем. Вот, например, возьмем какую-нибудь ситуацию. Ну, можем взять ситуацию не очень давнюю, какие-нибудь 90-е годы. Вот я точно помню, что такой я был маленький, но какой-то опыт, что у меня родители, они, значит, стояли в каких-то очередях, которые держали афганцы, значит, с записью на руке ручкой, и выдавался там то ли один, то ли два пакета молока на человека. Это, в общем, было очень недавно совсем. Если вы отмотаете еще подальше, то вы найдете всяких таких, в общем, трэшовых историй довольно много. Теперь вернемся к нашей теме про чувства. Значит, и вот кто и вот, потому что мы когда говорим про эту, например, маму, которая ребенку что-то такое запрещает, то есть соблазн немножко так, ну, сказать, что типа, ну, какая плохая, родители глупые, тупые, вот вообще, вот мы-то теперь как бы такие умные, мы так не делаем. А теперь представьте себя, что вы зашли в магазин, это не Метро, не Ашан, не Перекресток, даже не Пятерочка, вот, вам дали один пакет молока, вы пришли, сварили из него кашку, а ребеночек, которому вы дали, он сделал так. Вот так вот. И выбросил ее.
Все молоко. Да. И расходовали.
Да. Все выбрано. Потому что ему было как бы, ну, невкусно ему это было. Ну, не знаю, там у него в этот момент там аппетита не было и так далее. Вот попробуйте пережить, что в этот момент вы будете чувствовать. Вы с 5 утра заняли очередь. Хочется убивать. Другой пример тоже приведу. Другой пример. Вот тоже из своей как бы жизни. Вот, например, у меня так случилось, вот, ну, повезло там, что дядя мой, он там по своей работе, в времена, когда этого не было, и у многих, я думаю, есть такая история, он, значит, стал выезжать там за границу. И он стал привозить какие-то вещи. Я помню, как мне на семейном, как говорится, совете говорили, вот у тебя это есть, но ты никому про это не рассказывай. Ты сейчас пойдешь во двор гулять, но ты никому про это не говори. Как вы думаете, вот чего вот со мной было? Мне очень хотелось похвастаться, мне безумно хотелось про это рассказать. Но когда на меня вот так смотрели, я как-то цепенел, мне становилось страшно, и я понимал, что что-то как бы, ну, не надо. Что вот это желание хвастаться надо срочно остановить. Более того, я понимал, что, я когда что-то спрашивал, мне говорили, ну, понимаешь, тебе могут позавидовать, что-то кому-то там рассказать, у тебя отобрать, там ты-ты-ты, избить, украсть и так далее, и так далее. И я понимал, что зависть – это такое переживание, что если оно у человека возникнет, то вообще дальше как бы может быть нехорошо. И тогда я понимал, что если а у меня возникнет зависть, вот эта гадость, то и мне не надо, наверное, переживать эту гадость, потому что каким я буду плохим и вообще пойду там убивать, грабить и отнимать. Да? Вот, то есть важно попробовать вот этот момент, вот, мне кажется, заметить, что вообще вот эти интроекты, эти запреты на переживание каких-то чувств, отвращения, зависти, там, ревности, агрессии. Вот недавно на группе одной, ну такая тема классическая про мат. Вот ругаться матом на группах или не ругаться, да? Я вот что подумал, вот мне какая мысль-то родилась. Понимаете, одни люди живут в таких условиях и сейчас, ну или раньше жили, когда, например, если какой-то человек, там, ну мужчина, допустим, там, начинает материться, то вполне верно, и громко, и так, ну как бы с эмоциями, не просто так речь у него устроена, а вот он как бы так что-то вот разозлился и материться стал, то высока вероятность, что в следующий момент он кулаки пустит в ход. Или какую-нибудь заточку вынет. Вот многие люди и сейчас, и раньше жили живут в таких условиях. И есть другой мат, когда интеллектуальная элита собирается в каком-то салоне, и обсуждая какие-нибудь литературные произведения, там, матерные, материться, пьет при этом, там, что, мартини, не знаю, там, или там, вот. Или там, значит, какие-то интеллектуалы берут, вот, слушают группу «Кровосток», да? Вы знаете, да, что группа «Кровосток», она состоит из такой, как бы, интеллектуальной богемы элиты, да, ее авторы. Вот. И это другой мат, за которым следует высокоинтеллектуальная беседа. Для разных людей это означает разное. Поэтому, возвращаясь к роскоши, я надеюсь, что мы находимся с вами в ситуации, когда мы можем как бы позволять себе, ну и другому человеку рядом с нами, переживать вот эти вот эмоции, самые разные, всю палитру. Ну, и при этом не очень опасаться, что сейчас что-то произойдет вот такое страшное. Что человек там никуда не бросится на вас, там, не убежит, там, не начнет что-то такое творить. Вот. Но действительно, как бы, получается, что это важно вот как-то обнаружить, что вообще условия довольно сильно изменились, а программы, вот эти относительные эмоции у нас действуют, ну, такие прежние, которые связаны и переданы нам из каких-то, в общем, ну, намного менее ресурсных ситуаций жизни.
Ну, если дальше продолжить, вот на том, чтобы обнаружить какие-то чувства, вот на этом все не заканчивается, как вы понимаете, да? И, но часто есть такая надежда, что, например, достаточно распознать мне все-таки, что же все-таки наполняет меня, сообщить об этом. Тем более мы находимся в таком подходе, что вообще это ценно, вот как-то вот это важно, какая-то чувствительность, переживание, мы много уделяем этому внимания. А дальше я сообщу какому-то человеку, я молодец, это правда. Например, и скажу ему, вот, например, скажу, я зла на тебя, и на этом остановлюсь. Или другому человеку, вот. Или другому скажу, я тебя боюсь. И на этом остановлюсь. Или скажу, я тебе завидую, и на этом остановлюсь. Что хочется, ну, вот, как бы, вот, мне, например, если я так, хочу сказать, и, то есть, что надо, ну, вот, Вот, то есть в этом плане, как бы, ну, все равно опять приходится делать какую-то работу внутреннюю. Нет счастья. Потому что, в общем, от того, что мы сообщили человеку о том, что внутри нас есть какое-то напряжение, ну, допустим, эмоциональное, вы распознали, до того момента, когда мы что-то получим от этого человека, а если мы сообщили, у нас есть какая-то надежда, наверное, что-то получить, может быть, никто не знает, что это из нас двоих. Ну, в общем, это точно есть. И, собственно говоря, ну, вся история про распознавание чувств, она и ценна тем, что это просто, ну, некоторый способ, ориентируясь на вот эту чувствительность, обнаружить вообще, что мне нужно, ну, не знаю, там, вовне, что мне нужно в данном случае от другого человека. Вот. И это, если так уж говорить, моя какая-то задача. Это я могу обращаться к, вот за помощью, я могу как-то искать, ну, я не знаю, я могу там к своему терапевту обращаться с тем, что я не очень это понимаю, это некоторая задача. Да? Я могу, например, своему близкому сказать, что вот зла на тебя, ну что, сейчас не знаю, что мне надо, ну вот сейчас, вот подожди, там, не знаю, или вот, ну вот, но все равно это то, что приходится делать мне. Ну, чтобы обнаружить, какая потребность, ну, или какое желание сейчас во мне живо. Я могу, мне, конечно, это, мне кажется, мы не любим это делать. Ну, вот, прямо скажем, да? Да, вот, ты знаешь. Вот, как бы, лучше, если другой человек это сделает.
Вот, я кусок работы сделал.
Ты и так уже сделал кусок работы. Пусть берем твой кусок работы, сам делаешь, да? Вот. Почему-то, например, может переживаться так, что это уже не твой кусок, а его. Ты ему сказал, как бы, а он пусть из этого сделает, ты ему там, да, а он пусть из этого сделает цветочек. Вот. Но, в общем-то, когда мы занимаемся терапией, мы это делаем тоже. Это потому что это очень важно. Ну а что? Это важно, потому что, собственно говоря, ну хорошо, как вот сказать, классически мы знаем, что хорошо бы, чтобы это дело какая-то, ну, символическая или настоящая мама для нас, да? Что она бы говорила, вот, ты сейчас то, сейчас ты чувствуешь, сейчас ты разозлился, сейчас ты просто расстроился, сейчас ты устал. И она бы вот это все вот, то, что мы ей вот это вот падаем, выгибаемся, кричим, а она бы это сделала из этого цветочек, да, и вернула бы нам. И это, конечно, бы помогло. И в этом плане, ну, у нас разный есть опыт. Для кого-то это, у кого-то был такой опыт, и у человека есть большее распознавание и большее, ну, знаете как, даже больше основания хотеть чего-то. Потому что иногда даже само желание, оно уже, ну вот, у меня получает такой опыт, что я хочу чего-то, и все, это уже проблема для людей. Вот это проблема, не надо этого делать. Может и так быть. Вот. Но может быть правда, что вот, ну, у меня такого опыта нет, и тогда, например, то, что мы делаем в терапии, мы, собственно говоря, помогаем составить из вот этого всего, ну, вообще что-то, обнаружить что-то. Там, что важно здесь сказать? Что часто, что, вот смотрите, как я могу определить, что я хочу? Например, там, не знаю, вот я разлилась, и дальше я как-то так подумала, вспомнила, что было, и обнаружила, на самом деле, я хотела, чтобы ты там, не знаю, вот что-то мне хорошее сказала, или обняла меня при встрече, а ты не догадалась и не сказала. Да, и я теперь вот, допустим. Но я могу хотеть чего-то и испытывать некоторую неудовлетворенность, но не знать чего. Потому что то, что мы знаем, вот мы это и предъявляем. Когда люди приходят на терапию, они просят у терапевта то, что они знают. Они говорят, дайте мне совет, например. Да? Почему? Ну, потому что они знают, что вот в принципе так можно делать, и как бы вот в каких-то вопросах это помогает. И они, например, вот так и запрашивают. Но часто что происходит, что мы, и люди тогда что делают? Вот, например, на группе, вот я сижу, я очень хороший участник группы, я вообще учусь в программе, я должна определить, что я чувствую и что я хочу. Потому что иначе вообще вон из профессии, допустим, да, например, я так считаю. И я ничего не говорю, пока я это не определю. А когда я это определю, я должна еще, так как я тоже вот это все прекрасное существо, я должна еще в какой-то форме правильной озвучить это, да, вот, ты знаешь, о чем я говорю, да, вот, озвучить это в какой-то правильной форме. И это внутри себя я пытаюсь все вот это сделать, пыжусь, как бы уже все, вот уже все у меня.
Желательно не просто озвучить, а вообще по возможности хорошо бы то, чего хочешь, сделать сам себе.
Но просто не всегда, это просто надо вообще просто...
Тогда совсем молодец, ну такой просветленный уже как бы зачем.
Чтобы никому не обратиться.
И никого не напрягать.
Вот, и таким образом... Так, если вы так делаете, вы знаете, как это тяжело. Получается непродуктивно еще. То есть мучаешься зазря практически. Вот. И что здесь я могу вам сказать? Что, в общем-то, ну как сказать, вот мы никогда на самом деле не знаем, когда мы что-то запрашиваем, то ли это, что нам нужно. Вот просто потому, что это некоторое... предположение, фантазия. Я хочу банан, почему только беременным женщинам это позволено. Банан съела, нет, не хочу банан, давай апельсин. Вот, как бы. И так, почему? Потому что она откусила банан-то. Ну, она же чувствует не то. Вот это не то просто. Вот. А как она могла заранее знать? Никак не могла знать. И это нормально. Поэтому, мне кажется, вот в этом плане вот пространство, которое есть у нас, вот терапии, группы, это вообще, мне кажется, замечательное пространство для того, чтобы там экспериментировать. Вот то, что вы делаете, вот я попросила так, потом сказала, нет, забираю, давай сейчас по-другому тебя попрошу, опять не получилось, по-третьему. И вот это и есть, мне кажется, некоторый такой поиск творческий, ну вот можно это назвать как творческая там адаптация, когда мы ищем, ищем и ищем, и только когда мы найдем, мы скажем, вот оно. Вот, да, ты хотел добавить?
Угу. Ну да. Очень нравится такое рассуждение. Я как раз хотел добавить, что вот здесь, вот там, где женщина сейчас описывает, в этом месте, вообще, на мой взгляд, находится и открывается нам суть, не знаю, возможность. Вообще, почему психотерапия возможна? Вот смотрите, потому что если мы возьмем то, что по сути на самом деле является, вот так если по-правильному называть, вот этими истинными потребностями. Их у нас очень немного, они у нас с вами примерно всех одинаковые. Это поесть, поспать, подышать, отдохнуть, ну там продолжить по возможности род. Значит, в этой области психотерапия не к чему. Это область медицины и социального обслуживания. Вот. То есть, как бы вот, ну, потому что если, например, человек у вас на сессии сидит и от голода как-то загибается, вы, конечно, можете с ним долго разговаривать, но вряд ли это поможет, его просто покормить надо вот как-то. Значит, вот то, что сейчас Женя описывала, относится к такой области, когда мы говорим про желание. У меня есть какое-то желание, я чего-то хочу. Это область, которая называется областью квазипотребности. Почему здесь, значит, наступает самый важный момент? Потому что вот способ удовлетворения квазипотребностей, их бесконечное, бесконечное, огромное множество. И если, когда я чувствую жажду, то вариантов не очень много, мне надо жидкость какую-то, попить жидкость. Она, конечно, может как по-разному быть окрашена, но дело-то не в этом, надо, чтобы там была вот эта H2O. То вот когда, например, человек говорит, мне там, я чувствую грусть, мне одиноко. А вот дальше смотрите, что происходит. Он говорит, и я хочу там к маме. И я хочу, или, говорит, к мужу, или там домой, к жене. Все, дальше говорит он. Он говорит, это единственный способ, мне очень плохо. Он реально говорит в этот момент, мне очень грустно, меня терзает это одиночество, это боль. И дальше все наше как бы вот пространство какое-то, ну не знаю, работы, психотерапевтическое поле, оно разворачивается вокруг того, чтобы исследовать вот эту ситуацию. Ну и в принципе вообще обнаружить, что способ удовлетворения этой потребности, вот быть с кем-то, находиться, испытывать какую-то с кем-то там близость, тепло, а их очень много.
Просто мне кажется, что тогда мы должны отречься от идеи преданности, верности. Вот потому что часто какие-то потребности, они очень соединены с людьми. Ну вот правда, то, что ты говоришь, там вот если, там, не знаю, любовь, это мама, например. Мама, может, как бы не умеет. Ну, значит, не повезло тебе. Будешь без любви жить. Ну то есть вот мне кажется, что здесь это очень сложно бывает, ну как бы себе позволить, что... Есть какие-то мои переживания, есть мои потребности, например, мое возбуждение, оно принадлежит мне. Вот. Дальше, соответственно, ну там, я могу его чувствовать. Я могу его чувствовать, и здесь важно еще что. То, что я чувствую, и то, что я делаю, это тоже не единое. То есть если я почувствовала к своему клиенту, например, другого пола, чем я почувствовала какое-то там, не дай бог, возбуждение, то это не значит, пока я не сказала ему, пойдем, так сказать,
в номера,
да, например, да, это не значит, что я плохой человек или плохой терапевт. А это значит, что я живой человек, потому что я обнаружила в себе некоторую, ну, какую-то жизнь, по сути, когда мы говорим про возбуждение. И дальше я, соответственно, делаю, я могу оставить его, всего переживать его, ну, получать там удовольствие какое-то, либо могу дальше что-то делать. Тогда это может быть нарушением, да? И так везде. То есть в этом плане есть какое-то переживание, и это есть какое-то состояние, и оно мое. И дальше есть некоторое действие или нет действия. И, ну, да. Ты когда начинаешь так кивать, я уже чувствую, что я...
Говори.
Все, я уже не могу теперь. Я почувствовала какое-то прерывание возбуждения. А у нас времени немножко.
5 минут у нас.
Давай, говори.
Я просто как бы... Продолжая твои слова, вот есть, когда говорят про гештальт-терапию, то говорят так, вот я просто, мне нравится, что вот про терапевтов мы стали говорить тоже, что терапевт в гештальт-терапии – это человек, который как-то способствует, да, присутствует, способствует процессу поиска хорошей формы. То есть в этом плане, смотрите, получается следующее, что вот обнаружены какие-то, ну, какое-то нарушение там вот гомеостаза, чего-то не хватает, чего-то хочется или чего-то во мне там избыточно, да, вот в какой-то ситуации что-то для меня вот не так. У меня есть какие-то связанные с этим переживания, и я смог их заметить, я смог их опознать, я дал себе право вообще легализовать все, что у меня есть, вот, вот чувствовать все, что я чувствую, как есть. И дальше действительно есть некоторый процесс, когда мы эту форму, вот а как мне быть в этой группе с людьми? Вот так неудобно, ой, а так вроде получше. Нет, а так вот сейчас время прошло, потому что все же еще меняется, да? А так опять как-то стало неудобно. И вот эта гибкость, вот этот поиск формы, это правда тот процесс, которым вот мы в терапии занимаемся. Вот. Ты свернулась?
Может, какие-то вопросы спросить?
Да, хорошая идея. У нас есть немножко времени на вопросы.
Если вы что-то спросите.
3 минуты. Вот когда мы говорим, что вот, ну, я не знаю, там, ну, да просто все мои желания, там, не знаю, любые, которые вот которые не связаны с тем, чтобы попить, поесть и поспать, это квазипотребности. Ну да, не витальные. Ну,
не я, например, необходимые для
тебя. Я говорю, так, я хочу, там, например, там, ну не знаю, там, одежду какую-нибудь красивую. Вот я хочу красивую одежду. Дальше можно пытаться разобраться, а зачем? Ну там, чтобы, не знаю, люди меня замечали. Ну тоже вариант. Ну могу, например, не через одежду, а через то, чтобы там, не знаю, громким голосом разговаривать, все меня будут замечать. Ну хорошо, например,
или
можно
бесить
так.
Как-нибудь
или бесить
очень
людей могу.
Да.
Вот такой вариант. Хочу с кем-то побыть, хочу с кем-то пообщаться. Вот человек говорит, мне одиноко, мне грустно, мне хочется с кем-то пообщаться. Миллион, масса вариантов, да, для этого. Хочу, чтобы обо мне позаботились. Масса возможностей, масса способов для того, чтобы эту потребность, чтобы я почувствовал, что да, вот мне хорошо.
Ну, важно, что ну, вот, часто мы эти потребности переживаем как такие очень необходимые, что это что-то, без чего я вот, ну, не могу. Ну, как и людей, например, мы переживаем. Ну, вот, если я привязана к человеку, я его могу переживать как необходимого, что все, я без тебя умру. Ну, на самом деле, это, ну, некоторое переживание. Это, потому что, по сути, ну, от того, что, ну, человек, не, там, если на тебя не будет обращать внимание в группе, ну, будет тебе неприятно, будет тебе, там, еще что-то ты будешь чувствовать. Но умереть не умрешь. Будешь жива, ну, вот, то есть, вот это развлечение.
То есть, какие-то социальные, да?
Например, да.
Как связана вот эта история про квазипотребности и вот до этого про интроекты? Я так понял, что... Есть какая-то связь?
Ну, здесь, например, есть следующее, что, например, есть какие-то идеи, что вот какие-то желания могут быть реализованы только одним единственным способом. Вот если, например, там приличная девушка хочет встретить какого-то мужчину, ей надо сидеть где-нибудь в красивом месте, в красивой одежде, вот, и ждать, когда этот мужчина ее найдет. Вот, например, вот. Есть такая...
Я радостно смеюсь.
Действительно, вот, правда.
А мужчины подтверждают это центральное. Да.
Вот. Да.
Чтобы не видно.
Конечно. Потому что иначе, если она куда-то на улицу вышла, то это как бы уже... Не очень приличная.
А может, она не должна показывать, что ей нужно на самом деле с кем-то встретиться, а делать вид, что ей вообще все равно. Вот тоже, с таким легким оттенком презрения.
Не висит всех.
Да.
Хорошо. Нам надо останавливаться.
Да?
Нам надо... Хорошо, нам на этом нужно остановиться. В лекции у нас есть два важных объявления. Первое объявление следующее. У нас есть такая традиция на нашем интенсиве, ну, возможно, те, кто был на других интенсивах, могли тоже с такой традицией участвовать и встречаться. Это традиция передачи тренеров. Передачи тренеров. Как это происходит? Что это такое? В каждой группе есть тренер. В каждой группе происходит какая-то, вот сегодня третий день, то есть какой-то фрагмент жизни уже произошел. Вот, и мы предлагаем вам сделать следующее. Подготовить очень короткий творческий номер, буквально длительностью 2-3 минуты, не больше. Это может быть все, что угодно. Песня, танец, пантомима, стих, я не знаю, перформанс, театральная постановка на 2 минуты и так далее, которая как-то отражает, как вы прожили эти... дни, вот это дни, вот эти дни, 3 дня.
Это...
Да. Происходить это будет сегодня, мы встречаемся здесь сразу после процесс-групп. Вот у вас процесски закончится, вот мы все здесь собираемся, и это будет происходить. И на этом действии, почему называется еще передача тренеров, потому что на этом действии вы как бы передаете вашего тренера в другую группу, вот тематического, линейный с вами остается, и узнаете... Какой новый тренер тематический к вам придет? Вот.
И второе объявление, касающееся того, что Маша Михайлова здесь по традиции сделала. Паша, может, ты сама расскажешь? Да? Маша.
Когда мы хотели увидеть, потому что